Денис Валенский. Чернила на асфальте. Пролог. Снежные тролли попрятались в ужасе, оставив недоеденное мясо на снегу. Их до смерти пугала человеческая речь, звучащая не из королевских уст. Пятеро в черных, не по сезону легких плащах, стояли посреди ледяной пустоши, беззвучно шевеля губами. Их слова, грубые и чуждые, резали идеальную тишину эпоса, словно ножом. Они не видели красоты в застывших алмазных деревьях, не слышали музыки в перезвоне сосулек. В них не было чувства эстетики, только цель. Их интересовал лишь снег под ногами, на котором их острые посохи, вымоченные в чернилах с кровью, выводили сложную вязь скандинавских рун. Серебристая энергия сочилась из линий, наполняя морозный воздух гулом нарастающей мощи. Разрыв был почти готов. Треск снега прозвучал, как выстрел. Люди обернулись, как один, сжимая древки своих крючковатых посохов, готовые метнуть заклятие. Но противник уже был среди них. Он возник из метели, которой за мгновение до этого не было. Седая кудрявая голова, лицо 20-летнего юноши и жуткие нечеловеческие глаза с темно-фиолетовым белком. Белая трость в его руках вращалась с неуловимой для глаза скоростью. Длинная мантия не шелестела и не развивалась. Она была частью самой зимы. Первый заговорщик не успел издать ни звука. Трость описала короткую дугу, коснувшись его груди. Лед, мгновенный и неумолимый, застыл в легких. Он вырвался наружу хрустальными шипами, запечатывая крик в прозрачной глыбе. За долю секунды на снегу стояла идеальная ледяная статуя с лицом, навеки застывшим в маске ужаса. Хаос длился не дольше трех ударов сердца. Посохи взлетали в воздух, ломаясь о невидимые ледяные барьеры. Сгустки чужеродной магии гасли, едва успев родиться. Чернила проливались из резервуаров, оставляя на льду уродливые кляксы. Один из людей попытался бежать, но его ноги увязли в сугробе, который тут же схватился намертво. Снег стал плотнее цемента. На секунду лицо юноши противника перед бегущим, а затем трость коснулась шеи, погружая незваного гостя в вечную мерзлоту. Последний, тот, что стоял в центре рунического круга, успел вскрикнуть. «Нет! Барон здесь!» Трость мягко уперлась ему в лоб. «Передавайте привет», – тихо сказал снежный король. Сухой треск. Последнее ледяное изваяние замерло перед ним, с застывшим широко открытых глазах ужасом. Тишина вернулась. Кристоф обвел взглядом пять новых скульптур, уродующих его владение. Ни тени волнения не мелькнуло на его лице, лишь холодная, безразличная усталость. Он легко, почти небрежно тронул тростью каждую из фигур. Лед с треском рассыпался, обратившись в мириады сверкающих осколков, которые ветер тут же смел в небытие. Затем он повернулся к руническому кругу. Его ботинок грубо стер несколько ключевых линий. Серебристый свет погас, гул стих. Угроза была ликвидирована. Он не оглянулся. Метель подхватила его, и через мгновение на снегу не осталось ничего, кроме ровного, девственного покрова и запаха страха, который еще долго будет отпугивать местную живность. Ничего. Тролли как-нибудь это переживут. Покормить их свеженьким пару раз, и они вылезут из нор, снова став лояльными подданными. Однако это уже забота королевы. Где-то в ночной Москве, на балконе сталинской высотки на Котельнической набережной, пахло дорогими сигаретами и речной сыростью. Не вышло. Покачал головой молодой проныра в необычайно дорогом для такого простого лица костюме. Разрыв не открылся. Вообще. Провал. Он развел руками и чиркнул зажигалкой, закуривая новую сигарету. Женщина лет 40, облокотившаяся на кованые перила, лишь брезгливо поморщилась от противного дыма. Ее строгое бордовое платье, покрытые лисьим мехом плечи и убранные в тугой пучок волосы, казались чужеродными на фоне пьяного блеска ночного города. Баронесса Белла фон Глим никогда не любила Москву. Но по дурному стечению обстоятельств именно этот город был идеальным для замысла ее господина. Все революции начинаются в столице. «Место?» – спросила Белла без эмоций. «Наша точка была на Третьяковской. Их где-то в снегах. Там, где этот, ну, вы знаете». Курящий гость сделал театральную паузу. «Наш ледяной дружок порезвился. Жаль пацанов». Баронесса медленно кивнула. Ей совершенно не было жаль, но досада раздражала хуже дыма. Она махнула рукой, показывая «свободен». Гость сверкнул хитрыми глазами и исчез во мраке, будто его здесь никогда не было. Женщина развернулась и прошлась с балкона в гостиную, тонущую в полумраке. Ее голос, ровный и четкий, вскрыл тишину хирургическим скальпелем.
«Сожалею, мой барон, но ваш план не увенчался успехом. Нельзя было доверять ученикам. Я лично должна пойти в Эпос и открыть следующий разрыв».
Казалось, в комнате больше никого не было. Затем из самого мрака, из угла, куда не доставал свет ночных огней столицы, донесся голос, спокойный и обволакивающий, и полный непоколебимой уверенности.
«О нет, моя баронесса,
Все идет именно так, как и было задумано. Просто терпение. Наша пьеса еще не сыграна до конца».
Голос умолк. Баронесса застыла, и впервые за вечер на ее бесстрастном лице мелькнула тень чего-то отдаленно напоминающего страх.
Глава первая.
«Доброе утро, любимый!»
Негромко проворковала девушка, которую я призвал прошлой ночью на Новом Арбате. Я приоткрыл один глаз, потом второй. На серых шторах спальни плавали золотые блики от ее тиары и браслетов. Чудо-женщина. Диана. Молодой миф, ей нет и сотни. Слишком юна, чтобы колдовать. Но уже вполне материально, если приложить достаточно силы к призыву. И податливо, если призывателю хватит обаяния. Мне хватило.
«Утро доброе!»
Пробормотал я с наслаждением, потягиваясь. Похмелья не было. Побочный бонус от расставания со Светой и перехода на легких в плане энергозатрат фамильяров. Хотя кто кого здесь фамильяр, еще большой вопрос. Диана провела пальцами по моей груди, оставляя на коже легкое покалывание магии амазонок.
«Ты был великолепен прошлой ночью, как и настоящий герой».
«Геройство у меня по рабочим дням», — усмехнулся я, садясь на кровать. «А вчера был выходной.
4 года». Целых 4 года с тех пор, как Петербург выстоял, а мы с Лизой сбежали оттуда, как ошпаренные. Новое руководство общины, пришедшее на пепелище, смотрело на нас, как на опасных радикалов, наследников Кристофа и его метода, поклонников и почитателей Снежного Короля. Пришлось вспомнить старые долги.
«Помните события 2-месячной давности?»
Я тогда не улыбался, глядя на главу московской общины через его дубовый стол.
«Ваше недоразумение с гадалками на ВДНХ. Кристоф Хаас, вот благодаря кому вы до сих пор в кресле, а долг Александр Викторович платежом красен».
Лагутин, дородный, с лицом уставшего чиновника, смотрел на меня без восторга.
«Шантаж, Марк?»
«Нет», — я покачал головой.
«Напоминание. Устройте нас в Москве, и мы квиты».
Он тяжело вздохнул, но кивнул. Не потому что испугался. В конце концов, он отделался бы выговором. А потому что был не глуп. Он понимал, что мы — кусок той самой войны, которую он предпочел бы забыть. И что такие куски лучше держать поближе, на виду. Диана обняла меня сзади, прижавшись щекой к спине.
«О чем задумался воин?»
«О работе», — брякнул я и тут же пожалел.
Зазвонил телефон. На экране дерзкая селфи Лизы на заднем плане фото. Кот-ученый, состроивший рожицу. Я вздохнул.
«Белов».
Поднял я трубку, стараясь, чтобы голос звучал официально.
«Крис в городе»,
— без предисловий бросила Лиза. Ее голос был напряженным, как струна. «Через 3 часа над ним суд. В здании ордена». В животе все сжалось в ледяной ком. «Кристоф. Здесь. Последний раз мы виделись в Эпосе, и он не изъявлял желания являться к нам в мир. И тут...»
«Какой еще суд?»
— выдавил я.
«Он же... он там!»
«А вот соберутся и решат, можно ли судить темного властелина за то, что он накостылял парочке немецких сказочников у себя дома, в Эпосе».
В голосе Лизы звенела язвительная нотка, но сквозь нее пробивалась тревога.
«Будешь там».
«Вот тена. Кажется, кому-то слишком хорошо жилось в отпуске с молодыми мифическими красотками.
Агент СРСП пропустил новость о суде над лучшим другом. Звучит как анекдот, но на деле горькая правда».
«Конечно», — пообещал я. «Давай его встретим».
«Тогда жду в 12 у входа».
«Уже куда жизнерадостнее», — сказала она, после чего отключилась. Диана смотрела на меня с легким укором.
«Уходишь?»
«Дела», —
коротко кивнул я, уже сгребая с пола разбросанную одежду.
«Ты свободна. Спасибо за компанию».
Она сказала что-то еще, но я уже не слушал. Мыслями я был там, в здании ордена, где через несколько часов должен был появиться он. Тот, кто спас нам всем жизнь и ушел в вечную зиму. Герой. К сожалению, это мнение разделяли не все. Пока чудо-женщина одевалась и готовилась к переходу обратно в Эпос, то и дело стреляя в меня взглядом, я зашел в соседнюю комнату за служебными принадлежностями. Из-за угла комнаты донесся знакомый скрипучий голос.
«Ну что, шеф, снова рвем шаблоны? Наводим тень на ясный зимний день?»
На полке рядом с парой книг по криминалистике и потрепанным томом Булгакова сидел Колобок. Его изюминки глаза смотрели на меня с привычным ехидством.
«Ты прям Пушкин сегодня», — буркнул я, натягивая джинсы.
«Да я хоть в тесто превратись, а за твоими приключениями уследить не успеваю», —
проворчал он, подпрыгивая и мягко приземлившись мне на плечо.
«То чудо женщины, то суды над ледяными королями. Скучно не будет. А встретиться с Крисом — это ж как старую песню вспомнить. Только, надеюсь, он не станет меня ревновать за все эти пакости, что мы с тобой творили».
«Ему есть кого ревновать», — усмехнулся я.
Скомкав в руке удостоверение СРСП с моей не самой радостной физиономией, я сунул его в рюкзак, куда тут же юркнул Колобок. Встретиться с Кристофом после всего. Сердце колотилось где-то в горле от радостного предвкушения легкого страха. Потому что я знал его лучше всех остальных. И знал, что получение статуса короля и катаклизма в 18 лет мозгов не прибавляет. Только бы наш монарх ничего сегодня не натворил. Последний день зимы ознаменовался в Москве небольшим плюсом – тоннами реагента на тротуаре и противной слякотью. Белый «Мерседес» плавно затормозил на мокром асфальте и идеально вписался в парковочное место. Водительская дверь открылась, и миру явился… Нет, он определенно не производил впечатления короля. Скорее, просто обеспеченный бизнесмен-сноб в белоснежном костюме и с тросточкой. Его глаза были скрыты за аккуратными полупрозрачными очками, а двигался он так, будто вышел на сцену. Когда Кристоф уже обошел машину и приблизился к нам с Лизой, проезжающий мимо внедорожник щедро окатил белый борт Мерседеса грязной водой из лужи. Кристоф посмотрел ему вслед. На секунду его нечеловеческие глаза сузились, а затем он дважды стукнул тростью по асфальту. Тук! Вся грязь стекла с борта его машины на дорогу. Тук-тук. И под колесами того внедорожника образовался тонкий слой льда. Его занесло на пустой тротуар почти боком. Я даже отсюда видел, как у водителя от страха чуть не вылезли глаза из орбит. «Крис!» – осторожно начала Лиза, дергая его за рукав. «Может, как-то аккуратнее с людьми?»
«Пусть головой думает, прежде чем права покупать».
Холодно проговорил Кристоф, но я заметил на его губах легкую усмешку. Мы с ним ударили по рукам и братски обнялись. Признаться честно, мне за всю зиму не было так холодно, как в момент этого приветствия. Но я был рад видеть старого друга, поэтому стоически стерпел.
«Но ведь у тебя самого нет прав!»
– не унималась Лиза.
«А я и не человек!»
– ловко парировал он, направляясь к дверям первым. Это здание, продолжающее традицию сталинских высоток, построили еще 5 лет назад по заказу одной телеком-корпорации. Но год спустя Орден сказочников России полностью выкупил его после отставки Молотова и ряда реформ, расширяющих границы нашей деятельности в России. Теперь люди в бизнес-центре оружейной занимались отнюдь не бизнесом, а самым настоящим оружием, пусть и направленным на обитателей другого мира. Мы двинулись за Кристофом, оставив на парковке идеально чистый Мерседес. Лиза быстро обгнала меня и теперь шла рядом с ним. Ее пальцы все еще нервно теребили его рукав, будто она пыталась удержать на привязи живую стихию. Внутри оружейного царила стерильная тишина, нерушимая лишь тихим гудением кондиционеров, редким стуком по клавиатуре на ресепшене и шелестом шагов по полированному граниту. Воздух был прогрет до комфортной температуры, но с появлением Кристофа в нем повисла легкая свежесть, словно кто-то открыл окно в морозный день. Стражи в темно-синих кителях, стоявшие у входа, чуть не подпрыгнули, когда их наручные часы-детекторы синхронно завизжали паническим сигналом. А экраны залились багровым светом с восьмеркой и надписью «Катаклизм». Их руки инстинктивно потянулись к пистолетам на поясах. Я резко шагнул вперед, закрыв Криса собой, и махнул перед их носами своим удостоверением СРСП с двуглавым орлом, держащим не скипетр и державу, а посох и свиток.
«Свои!»
– бросил я коротко, стараясь, чтобы голос звучал увереннее, чем я чувствовал себя на самом деле.
«Слово и дело высшего пророка, господа. Провожайте!»
Это остановило их, но едва ли успокоило. Они замерли, а взгляды их метались от моего удостоверения к безупречно холодной фигуре Кристофа, который смотрел на них поверх моей головы с легким, почти скучающим любопытством, как люди смотрят на муравьев. Кажется, они просто не знали, кого сегодня собираются судить. И вид ожившего природного бедствия в холле здания ордена вверг их в легкий ступор.
«Лифт!»
– мягко напомнил Кристоф тоном нетерпящим возражений. Один из стражей, бледный как полотно, машинально нажал кнопку вызова. Двери бесшумно разъехались. Мы вошли внутрь. Когда они закрылись, отсекая нас от вытянувшихся в струнку солдат, Кристоф повернулся ко мне. Его губы тронула та самая легкая усмешка.
«Нервы у них ни к черту», — констатировал он. «В Питере стражи были покрепче. В Питере им приходилось иметь дело с реальными угрозами, а не с толстозадами бумагоморателями», — возразил я, чувствуя, как колобок в кармане моего рюкзака шевелится,
будто одобрительно кивая.
«В Москве такие тоже есть, но они в другом здании и финансируют их скромнее».
«Реальных тварей победить проще», — задумчиво ответил Кристоф, глядя на меня своими ледяными глазами, уже без прикрытия очков.
«Они, когда дерутся, не заставляют тебя соблюдать 26 параграфов рабочих инструкций. Мне даже интересно, сколько страниц регламента прочтет обвинитель, прежде чем вынесет приговор».
Лиза вздохнула, прислонившись к зеркальной стене лифта.
«Может, хватит уже нагнетать? Вы оба как дети. Крис, ты пришел решить вопрос, а не объявлять войну».
«Я уже объявил ее, Лиза».
Его голос внезапно потерял все оттенки насмешки и стал плоским и холодным, как поверхность озера в безветренный зимний день.
4 года назад. А сегодня я просто пришел посмотреть в глаза тем, кто решил, что у них есть право меня судить.
Лифт плавно остановился, двери открылись, и нас встретила гробовая тишина зала заседаний и десятки пар глаз, в которых играла смесь страха, ненависти и любопытства. Кристоф вышел первым, и его трость отчетливо щелкнула по мраморному полу, возвещая о прибытии короля. Процесс обещал быть серьезным и долгим. 9 из 10 членов Совета Высоких Пророков уже восседали за полукруглым дубовым столом, возвышающимся над всем залом. Их лица были высечены из камня беспристрастности, но в глазах читалась настороженность, будто они сидели не в уютном кабинете, а в клетке со спящим тигром. Тигром в белоснежном костюме, который развалился в кресле подсудимого, как на троне, и скучающе изучал свои ледяные ногти. Владислав Юдин, высший пророк, 4 года назад занявший место отшедшего от дел Молотова, поднялся. Его голос, усиленный магией, гулко разнесся под сводами.
«Совет заслушал материалы дела и предъявляет гражданину Кристофу Харальдовичу Хаасу обвинение в умышленном лишении жизни 5 одаренных сказочников, находящихся под юрисдикцией Германии, со всеми вытекающими немецких».
Кристоф не поднял глаз, продолжая рассматривать свои пальцы. Голос его был тихим, но он резал речь Юдина как лезвие.
«Интересно. Они прекрасно изъяснялись на русском. Правда, в основном это были слова «стой» и «не надо». Но произношение чувствовалось. Кому как не мне знать». «Или вы часто видите людей с отчеством Харальдович?»
В зале пронесся сдавленный смешок, тут же заглушенный кашлем. Юдин побледнел.
«Обвинение считает это неуместной насмешкой!»
Выступил Тарас Мезеров, глава передовиков, отчеканивая каждое слово. Его квадратная челюсть была сжата, а козлиная бородка при таких пылких заявлениях забавно качалась.
«Мы имеем дело с вопиющим нарушением всех договоренностей. Самовольная расправа над иностранными подданными. Это ставит под удар всю внешнюю политику ордена».
Лиза, исполнявшая роль адвоката только потому, что другого Кристоф наотрез отказался признавать, встала. Ее черное платье резко контрастировало с позолотой зала.
«Господин Мезеров, протокол осмотра места событий, проведенные вашими коллегами, однозначно свидетельствует. Место события находится в Эпосе, на территории которой мы по договору с тамошними властями признаем суверенными владениями моего подзащитного. Вы предлагаете судить британскую королеву за то, что она велела казнить террористов в Букингемском дворце?»
«Не сравнивайте цивилизованную монархию с этим самозванцем!» —
прошипел, вставая, главный ремесленник сия ордена Леонид Грошев. Его взгляд был полон старой неприкрытой ненависти. Я знал ее причину. Именно Кристоф, тогда еще просто странствующий ученик, не дал Грошеву сместить Лагутина, публично раскрыв его грязный заговор с гадалками на ВДНХ.
«Он угроза! Угроза нашему статусу, нашей безопасности! Он действует, как капризный божок, а не как член общества!»
Кристоф, наконец, оторвал взгляд от своих рук и медленно перевел его на Грошева.
«А я и не член, Леонид Петрович. Я – явление природы. А с погодой, как известно, не судятся. Только прячутся от нее в подвал».
Я смотрел, как одна за другой поднимаются руки. Мезеров, Грошев, еще двое, еще. Сердце медленно и тяжело опускалось куда-то в сапоги. Лиза старалась, ее доводы были железными, но ее голос тонул в этом хоре лицемерия и страха. И тут случилось неожиданное.
«Возражаю».
Раздался спокойный низкий голос. Поднялся Глеб Коса. С недавних пор директор СРСП. Мой непосредственный руководитель. Его лицо не выражало ничего, кроме легкой усталости.
«Я видел, что гражданин Хаас сделал для Санкт-Петербурга. Видел его жертву. И я видел тела его врагов. Он не убийца, он оружие. А оружие не судят. Его направляют. Голосую против».
Следом поднялся седой архивариус ордена, высокий и щуплый мужчина в коричневом твидовом жилете, поверх белой рубашки, Аркадий Соломонов.
«В архивах ордена Российской империи сохранились прецеденты», – произнес он, поправляя очки. «В 1812 году против войск Наполеона сражались по нашей просьбе отряды леших и кикимор. Даже когда мировые ордена пришли к соглашению в отказе от участия во внешней политике и межгосударственных конфликтах, злодеи Эпоса неоднократно вставали на защиту наших границ против своих сородичей. Мы всегда использовали темные силы против внешней угрозы. Немецкие маги, желающие пересечь нашу границу через Эпос, это угроза.
«Я также голосую против».
Две руки, только две, против семи. Юдин с торжествующей жестокостью в глазах уже открыл рот, чтобы огласить вердикт, как сзади, у самых дверей, раздался до боли знакомый голос, тихий и четкий.
«Прошу прощения за опоздание, коллеги».
Все замерли. В дверях, освещенной светом из коридора, стояла она. Строгий наряд и лицо, в котором не осталось и тени той девчонки, что я знал.
«Арина Дорофеева, Око Ордена».
Представилась она, не повышая тона, и ее шаги отчетливо прозвучали в гробовой тишине. Она прошла к свободному месту за столом совета и села, положив перед собой тонкую папку.
«Я тоже приму участие в голосовании».